И снова здравствуйте. Вы слушаете подкаст allgames.ru. 30-й выпуск. И вторая его часть. С Виржилом.
И Демаусом.
И мы начнем там же, где и остановились в прошлый раз. А именно, мы здесь обсуждаем историю такого популярного ныне явления, как открытого мира, который используется в играх. В прошлой передаче мы обсудили основные моменты, дали определение. Вот, и успели поговорить о нескольких ранних играх, которые сформировали, можно сказать, жанр и очень довольно впечатляющие были. Это была серия Mercenary, это был Midwinter. Ну а в этом эпизоде мы продолжим обсуждение, представим вам еще несколько очень интересных игр, которые появились задолго до GTA и прочих известных поныне песочниц.
Итак, первая игра в нашем сегодняшнем выпуске — это игра о Терминаторе, но не те, которые все хорошо знают, там, например, Skynet.
Я думаю, что игра о Терминаторе сейчас практически никто уже не знает.
Ну, хорошо. Те, о которых знают любители DOS-игр, да? Была дилогия где-то в середине 90-х от компании Bethesda Softworks. Назывались они The Terminator, Future Shock и Skynet. Но оказывается, ну, даже любители DOS-игр, наверное, не все помнят, что существовала как минимум еще одна игра.
На самом деле было штук 5 или 6.
На самом деле было несколько, да, но одна игра, которая...
Причём все шутеры от первого лица.
Ну, там была какая-то с мини-играми, там, вот. А такая вот именно глобальная, наверное, все-таки в единственном экземпляре. Вот. Ну, с таким вот именно, как сказать...
Песочным миром.
Ну, не с песочным, с нормальным слоёном. 3D. И при этом игра вышла уже в 90-м году. То есть это довольно впечатляло на то время.
Да, вот, ну, то есть 90-й год это был до второго фильма на Терминаторе. И вообще Bethesda, она, я так понял, в основном делала игры по каким-то там новым сюжетам. То есть она была не привязана к выходу фильмов. Но вот, правда, вот это составило небольшое исключение.
Но при этом игра вышла значительно позже фильма.
Да, ну фильм вышел в 84-м, это 90-й.
Угу. Но здесь все действительно по сюжету, то есть...
Ну, здесь не все по сюжету, здесь основные, скажем так,
ну,
линии.
Ну, скажем так, да, основано на сюжете, да. Можно играть либо за солдата будущего Кайла Риза, либо за его антагонистом Т-800. И место действия — это центр Лос-Анджелеса, и все нарисовано в виде такого уже достаточно неплохого 3D, залитые полигоны. И, насколько я помню, там достаточно неплохо воспроизведена действительно карта города.
Карта города, я что-то читал, что она что-то реальное сделана. Да, да, да. Улица реальная. Там даже есть какие-то достопримечательности.
Постарались они.
Ну, в целом, конечно, реалистичности, как вот в современных играх есть, да, где там, как это называется игра-то, про Лос-Анджелес тоже. LA Noir, собственно, игра называлась. И она посвящена тоже Лос-Анджелесу, правда, конца 40-х. И вот в ней как раз очень было воспроизведено гораздо больше.
Ну, вышла-то она значительно позже, наверное.
Ну, понятно, но просто, скажем так, для сравнения. Угу. Мне кажется, интересно сравнить, что с таким вот 20 лет спустя сделали по тем же местам.
Но на то время это было не так распространено, чтобы вот в игре воспроизводить реальные места и так далее. То есть были там всякие авиасимуляторы, там, в которых это было сделано, но вот чтобы в такой вот... в экшене или в адвенчуре это было сделано, я такого не помню в те времена. Вот. Но, тем не менее, игра не только этим примечательна. Тут достаточно много, ну, возможностей, да?
Ну, игра это тоже в режиме от первого лица. В общем-то, по той схеме, к которой мы с вами привыкли по обычным экшен-играм, по шутерам. И вот, ну, и управление достаточно простое, мне показалось. Ну, на самом деле, оно не совсем простое, поскольку тогда все-таки люди хотели со всеми этими такими играми глобальными, они хотели как бы много разных деталей внести, да, то есть что у тебя вот не просто аспект, как мебель, да, какой-то есть, а вот то, что он действительно симулируется, и как бы он сделан отдельно. То есть, как вот мы в прошлой игре рассказывали Midwinter, там было несколько режимов игры, ну, по сути. То есть там можно было ездить на лыжах, летать на дельтаплане, на этих самых глиссере снежном ездить и так далее. И вот в каждом из них было немного разное управление. И надо было знать особенности.
Здесь тоже можно ездить на технике.
Да, можно угонять машины. Кстати, именно угонять, потому что здесь есть полиция, помимо вот Терминатора или Кайла Риза, которые противостоят друг другу, еще можно вступить в противостояние с силами правопорядка. и получить от них хороших люлей. Угу. Хотя цели здесь совершенно противоположные. То есть, как в фильме помним, что они прибывают, чтобы спасти мать Сару, ну, Сару Коннор, да? Как этого звали-то Коннора?
Джон.
Джон, да, Джона Коннора. И уничтожить машину смерти. Либо же найти ее и убить ее защитника. Вот. Причем интересно, что возможности человека и робота здесь не равны. У робота есть разные дополнительные способности, то есть перекрестие прицела, ну как дисплей у него был в фильме, здесь примерно такой же. Uh-huh. Есть, собственно, информация о том, где найти свои цели. И еще парочка вот таких вот отличительных особенностей, которые дополняют определенный интерес. Но в остальном геймплей одинаковый. Чтобы дать отпор своему противнику, нужно иметь какое-то оружие, как мы помним, да, поскольку в это время они пребывают без снаряжения, и терминатор Кайл Рис. Ну, вот помним, да, первый кадр из фильма, бьет гром и молния где-то ночью, и там появляются ни в чем матерцы. Вот, ну, кстати, в этом плане игра противоречит канону, потому что вы начинаете уже в одетом виде.
А там где-то это показывают?
Что?
Одет ты или нет? Это же от первого лица.
Как бы ты стоишь посередине города и там уже с кем-то. А вот то есть у тебя изначально есть Сара Коннор с тобой.
А, ну
и
да.
Ты думаешь, ты с ней бегаешь голый, думаешь, с ней по городу?
Ты имеешь в виду, что начинается не с начала фильма?
Нет, начинается уже, то есть у тебя есть кого защищать,
ну да, там, знает, кого насколько находить. Я помню, там этот самый Кайл Рис, сразу рядом с ним, если начинать за него, сразу Сара Коннора рядом, и она да. бегает за тобой. Ей можно, кстати, приказы отдавать, ну угу. какие-то там условные команды там.
Обменяться, сидеть, лежать, ползти.
Обменяться рядом. Предметами можно. Угу. И еще что мне как бы понравилось, это в играх того времени достаточно редко, что там действительно город, там люди всякие бегают.
Да, реальные 3D-модели ходят по городу.
Угу.
То есть вот в тех играх, про которые мы до этого рассказывали, такого все-таки не было.
Правда, не помню, можно там взаимодействовать с ними как-то?
Ну, вряд не ли. Знаю, при помощи какого-то огнестрельного оружия там. Можно.
Ну да.
То есть, опять же, игра, чем она похожа на GTA именно? Тем, что здесь есть город, по которому можно свободно водить. Кстати, интересно, что здесь вот Bethesda тем еще известна тем, что она делает автосимуляторы. Ну, немного позже начала это делать. Какие-то Drag Racing, еще что-то, X-Car. Там и в этой игре тоже есть элементы симулятора. Во-первых, здесь может кончиться бензин. Во-вторых, есть два типа машин. С автоматической коробкой и ручной. И они по-разному переключаются. То есть, сначала надо нажать завести двигатель, потом, значит, выставить передачу и ехать. То есть, конечно, это мелочи, и эта игра, безусловно, не автосимулятор. Но мне кажется, что это добавляет какого-то такого колорита.
Ну да, и, в принципе, все сделано достаточно удобно. То есть, там подсказки всплывающие есть.
Есть карта, кстати.
Есть, да, есть карта, есть вот эти магазины, где тоже можно достаточно проработанные.
И, вот, и карта уже сделана нормально, в том плане, что это не просто как взял, посмотрел, закрыл, а можно себе поставить на ней маяк и ехать по направлению, собственно, компас будет на него показывать. Мне кажется, это неплохо.
Uh-huh.
Если вспомним, что вот Eye of the Beholder, известнейший RPG, который вышел, как раз кажется, тогда же, да, в 91-м или 90-м.
Первая? Ну, я не помню, где-то там, да.
И в ней надо было карту, мне кажется, вообще самому рисовать, да?
Угу.
Вот, а здесь уже все удобненько. Вот, что касается магазинов, здесь тоже есть два пути, то есть можно либо ограбить их, то есть заходишь, тебе показывается, как обычно это в ролевых играх, то есть экран такой отдельный нарисованный, там лежит куча всего, и на самом деле там куча лишних предметов, одежда, допустим, или там манок для уток в оружейном магазине, что-то такое. Вот, и ты можешь заплатить, а можешь просто спереть все, что хочешь. То есть, если ты, соответственно, воруешь там и убиваешь гусей, то тобой могут начаться охотиться полиция, с которыми тоже придется отстреливаться.
Ну да, в этом смысле как раз не похоже на обычный экшен, а больше похоже на действительно игру, которая постарается имитировать реальный мир, то есть вот как раз о чем мы говорим сейчас. Свободный мир, открытый.
Угу.
Вот, ну чего, здесь, наверное, про нее все рассказали, да, или что-то еще можно?
Все рассказали, но вот интересно, что последующие игры от Bethesda, она сделала еще приличные игры про Терминатора, кстати, которые далеко не все были проходные, там были весьма амбициозные игры, но ни одной из них, вот, которая бы шла по стопам вот этой, то есть такой открытый мир, такая большая возможность действия, тут действительно много действий, то есть тут ни один магазин оружия в городе и ни одна ну, да. там, машина. То есть здесь действительно можно поездить по достаточно большой территории.
Жалко, что они не развили эту тему дальше.
Ну, дальше они уже стали соревноваться с играми от ED. Стали такие делать сначала шутеры, Вульфенштейна, Дума, ну и более продвинутые. Кстати, мне кажется, но, по-моему, вот этот движок использовали позднее для создания вот серии Elder Scrolls, арены и так далее. Но я могу ошибаться.
Ну, я думаю, что они наверняка использовали ранние наработки в более поздних играх. Нельзя просто так взять и сделать 3D-движок такой навороченный, без наработок ранних. Так что все поступательно шло. Давай тогда к следующей перейдем. Теперь опять возвращаемся к Амиге. Но уже 91-й год, и там тоже люди экспериментировали с 3D и с такими вот открытыми мирами, и вышла игра The Hunter. Притом интересно, что она была написана всего одним человеком, Полом Холмсом. Пример того, что человек может все-таки самостоятельно взять и написать такой 3D-движок достаточно...
Наверное, целый год надо или сколько-то.
Я думаю, что он гораздо больше.
Стула, приклеить просто и сидеть, пока глаза не вытекут.
Ну, он, естественно, опытный был. Я, по-моему, когда-то читал, то есть он начинал, естественно, там гораздо раньше, еще на 8-битных компьютерах. Но, тем не менее, вот сделал 3D-движок достаточно быстрый, достаточно симпатичный и удобный. Удобный интерфейс, скажем, и управление. И суть такая, что... Вы играете за такого наемника тоже, да, вот это как раз Hunter. И есть несколько режимов игры. Вот есть режим игры, так называемый Adventure, то есть приключенческий. Там есть конкретная цель — свергнуть вражеского генерала на вражеской же территории. То есть там много техники, много всяких противников. Нужно найти и уничтожить генерала. При этом, где он находится, неизвестно. Нужно это... самостоятельно...
выпытывать у NPC.
Да, самостоятельно найти по подсказкам. Есть такой режим миссий, там дается тебе задание, и нужно за какое-то время его выполнить. Если выполняешь, тогда следующее дается.
Ну вот интересно, что в отличие от всех других игр, это использует тоже трехмерную графику, полигональную, и вид от третьего лица, который тогда был неприличен. Неприличен, непривычен. Вот, кстати, он стал популярным только когда появились достаточно такие хорошие железо уже, ускорители.
Ну, потому что, наверное, мало кому было интересно смотреть на кучку, значит, полигонов, которые сложно ассоциировать с человеком все время. Значит, сзади на нее смотреть или сверху. Но, тем не менее, здесь это было достаточно удобно и не требовало каких-то... Единственное, что, насколько я помню, там был глюк такой, что когда садишься в машину или выезжаешь, то могло, так сказать, закрутить неплохо так. Техники очень много. Можно, значит, перемещаться на своих двоих, можно даже на каком-то велосипеде, машины, катера, танки, вертолеты и прочее, и прочее, и прочее. Какие-то ракетные катера. Можно даже вплавь переплывать.
Угу.
Очень много таких. И достаточно неплохая боевка. То есть, ну, не то чтобы совсем удобно, но можно хотя бы как-то стрелять в этом 3D и попадать при этом. Можно скрытно передвигаться. В общем, такая достаточно игра, опережающая свое время, по идеям.
Ну да, она перекликается в чем-то с военными шутерами, вроде Operation Flashpoint, или даже вот этой вот популярной серии Just Cause. Тоже песочницы в каких-то джунглях или еще где-то, где тоже масса всего есть. Ну, средств перемещения, можно кучу чем заниматься. Но только вышло у нас, соответственно, в каком-то 2009-м, что ли, 2007-м году. Сколько времени успело пройти.
Да, ну вот для 91-го года это было, конечно, потрясало воображение, но единственное, что игра, наверное, не так известна, ну, во-первых, из-за того, что она вышла только на Амиге, которая уже к тому времени, ну, в быстром времени, как платформа, загнулась. При этом, вот, кстати, интересно, что планировался сиквел, но он из-за этого как раз и не случился. А, во-вторых, почему она, как мне кажется, не получила особого распространения и популярности, это что там сюжетная часть была несколько урезана по сравнению с движком. Ну, видимо, потому что один человек делал, и он не мог на всем сосредоточиться, он как бы... Поскольку это был явно программист, он сосредоточился на движке, а приключенческая часть была достаточно убогая. То есть там зайди в домик, поболтай с каким-то, потом зайди в другой домик и так далее.
С одной стороны, да, с другой стороны, большинство игр на Амиге какие были, какие-нибудь платформеры, аркады, и сюжета там тем более не было. Только такой условный очень.
Ну здесь, понимаешь, здесь он есть сюжет, он есть, но он очень простенький. Не хватает какого-то интереса. Короче говоря, как в плане сюжетном, здесь практически ничего нет. То есть, как технодвижок, в технодвижок играть не очень интересно.
Ну почему? Технодвижок — это издателю показывается, а тут же...
Вот здесь, к сожалению,
всего...
мало чего, кроме этого, появилось. Недостаточно для того, чтобы было интересно играть. Хотя поиграть немножко стоит. Есть вот этот режим, где нужно проходить миссии, там, в принципе, даже они довольно разнообразные, насколько я помню. И достаточно трудные. То То есть довольно интересно модель, поиграть.
А поведение вертолета как оно реалистичное вообще? Что оно из себя представляет? Ты не летал?
Летал, по-моему, как-то так типа аркадного. То есть летаешь, ну как этот самый, как он называется? Desert Strike там и так далее. Вид сверху, так летаешь, крутишься. Примерно одинаковая для, для всего модель движения. То есть ты можешь вращаться, можешь летать. Отличается там скоростью, ну еще какие-то есть нюансы. У танка, наверное, как пушкой можно крутить, я уже не помню. И там еще прикольно, что можно заводить вот свой профиль, да, и ему там награды идут и так далее. Когда его убивают, то, соответственно, следующего уже надо там, с рядового. Такая вот игра была. Вот, а еще здесь такая информация вот была, что в 2015 году начались работы над фанатским ремейком с хорошей графикой.
Не графика не хорошая, на самом деле графика просто высокого разрешения.
То есть те же самые ресурсы?
Стиль такой же. То есть примитивное 3D такое, низкополигональное.
Угу.
Вот, ну, просто которое можно будет играть на современных
для компьютерах. Для ностальгирующих.
Угу. Ну, до сиквела руки не дошли, но дойдут хотя бы до ремейка.
Ну, будем надеяться, что выйдет. Так, ну и давай перейдем к последней игре.
Да, которую мы хотели бы вам поведать. Наверное, многие считают, что популярность от Open World игры приобрели с выходом первой части GTA в 97 году. И, кстати, интересно, насколько я помню, что вот эти вот создатели первой части, как вот там Хаузер, рассказывали, что они вдохновлялись во многом пинболом при создании этой игры.
Какой?
GTA.
А при чем здесь пинбол?
Наверное, из-за того, что как там очки зарабатываются, бонусы всякие.
А, множители. Да, это было важно там. Без множителей набрать там миллион очков достаточно проблематично. А когда ты набираешь постепенно множители за задание, есть какое-то что-то вообще, да, с пинболами.
Да, разработчиками стала студия DMA Design, и которая была впоследствии куплена и преобразована в Rockstar Games. Вот. Она собиралась выпустить игру со схожим концептом для Nintendo 64 в качестве одной из игр в начале самом продаж приставки. Но в силу ряда обстоятельств до релиза вот эта игра добралась только полтора года спустя, в 98-м. Игра называется Body Harvest, или как сборище тел.
Урожай.
Да.
Вот, но на самом деле она совершенно противоположна Grand Theft Auto, потому что в ней играют за солдата, который сопротивляется этим самым инопланетянам в будущем. Из будущего отправляетесь в прошлое, чтобы противостоять этим захватчикам и восстановить мир и порядок. То есть в разных временных периодах 20 века.
Угу. И в разных точках земного шара тоже. Есть и Греция, и Ява, и Соединенные Штаты, и даже Сибирь есть 90-х годов. Наверное, там все очень сурово. Вот. Но надо сказать сразу, что толком поиграть мне не удалось. В основном смотрел видео. То есть игра плохо эмулируется, как ни странно. До сих пор, несмотря на то, что с выхода прошло много времени. Пишут из-за того, что в игре очень много количества, собственно, исполняемого кода. И сложно отладить. Ну, то есть в ней есть проблема как со скоростью, даже на современных компьютерах, так и с застреванием во всевозможных поверхностях. Хотя пишут, что есть все-таки возможность в нее как-то поиграть. Но достаточно геморрные способы, поэтому мы к ним решили не прибегать. Вот. Ну, что касается того, что она из себя представляет, это экшн-адвенчура третьего лица.
Главное, что там есть большие открытые уровни, то есть она подходит под нашу тематику.
Да, но не настолько большие, как, скажем, вот в предыдущих играх, но все равно, ну, по сравнению с там с типичными как уровнями в консольной игре третьего лица, они достаточно большие.
Угу.
Там есть, опять же, NPC, который тоже можно укокошить, кстати, то есть быть плохим парнем. С ним можно общаться, а можно перемещаться по этой глобальной карте, вот этого временного отрезка, в том числе и на транспорте. И транспорта там очень много. Есть масса всяких необязательных вещей. То есть можно зайти в дома, там тоже 3D-интерьеры, поиграть на пианино, почитать книги, чтобы что-то узнать, найти какие-то там предметы.
Наверное, что-то похожее на Mercenary, только более проработанное.
Более аркадное, я бы сказал.
Не, ну в плане мира.
Ну, возможно.
Если там можно там вот заходить в дома, действительно что-то там взаимодействовать как-то. Стоит, наверное, ознакомиться, если удастся запустить.
Да, либо то есть приставка, либо геморроиться с эмулятором. Причем не Nintendo 64, а MAME. Там надо еще специальный плагин качать, который называется HeadCat Pixel Precision или как-то так. Ну, на самом деле, игру роднит с GTA не только то, что там такой вот открытый мир, но на самом деле, там ведь в каждой эпохе есть свои транспортные средства, в которых можно разъезжать по уровню. И в каждом, значит, локации они разные. То есть там и от мотоцикла до танков и катеров, и все, скажем так, с местным колоритом.
Прикольно.
Вот, да. Все внешне тоже отличаются друг от друга, и 3D-движок достаточно быстрый. Ну, понятно, что быстрый не в нашем случае, в случае тех, кто играет на консоль.
Ладно, давай уж, так сказать, подводить итоги.
То есть, да, игра интересная, и, как ни странно, вот от той же фирмы. То есть, видимо, сотрудники DMA Design знали, зачем лежит будущее, и думали в правильном направлении. К сожалению, вот выбор платформы, не самый популярный, сказался на том, что вот это их творение, оно остается не особо известным. Ну и специфические приемы, примененные в программировании, они уже тоже повлияли на то, что мы с вами не сможем ознакомиться с этой игрой на эмуляторах.
Ну, может, когда-нибудь и сможем?
Крайней мере, в простом и доступном виде. Наверное, сможем, если есть энтузиасты, которые хотят приложить силы к разработке эмулятора.
Ну или хотя бы придумать, как запустить его, чтобы не было там особо глюков.
На этом у нас список сегодняшних экспонатов у нас закончился, но можно, я думаю, сделать вывод определенный, что несмотря на то, что игры такие получили известность и распространение только с начала 2000-х годов с выпуском первых трехмерных частей GTA, но все равно не были попытки сделать амбициозные игры до этого. Причем, возможно, в чем-то они были и более амбициозные, и интересные, экспериментальные тем, что мы можем видеть часто сейчас. Конечно, это не к тому, что призываю лить слезы ностальгии, а к тому, что просто вот Midwinter, Mercenary и другие игры, они действительно предлагали что-то реально новое.
Но еще не пришло их время, и поэтому люди как-то не были готовы. Все в основном играли в несколько другие игры. Ну, так же, как, наверное, с стратегиями реального времени, да, 3D-экшенами, шутерами. Тоже какие-то были люди, которые опережали свое время и делали такие игры, но до какого-то момента они не становились популярными. Так и здесь тоже.
Ну да, это идея их реализации. Вопрос только в этом. Сегодня, если мы откроем с вами Steam или любой другой сервис с новыми играми, можем видеть, что масса игр, в том числе инди-игр, предлагают нам буквально бесконечные генерируемые миры, в которые можно шляться абсолютно без конца. Мне вот интересует другой вопрос. А насколько интересно на них вот играть? Собственно, вот миры есть, а что в них сможет удержать человека? Есть ли там геймплей какой-то, который сможет наполнить все эти триллиарды квадратных километров, если там чем можно заняться, что может заинтересовать на долгое время?
Ну, тут на самом деле вопрос, да, вопрос философский, но много есть возможностей. Можно, во-первых, просто вот красивую графику, да, там всякие вот, как в этой игре, который No Man's Sky, да, просто походить, смотреть. Может быть, какие-то интересные геймплейные вещи, да, но их сложнее сделать. Там общение с персонажами, задания какие-то. Вот, ага. Но их вот как генерировать, я не знаю. То есть это нужно писать. Они будут повторяться, если там огромный мир.
Да, это тоже проблема, что со временем становится видно, если это как-то написано не очень хорошо, вот этот вот генератор, что начинаешь понимать, собственно, где там искусственное что-то, а где поставлено вручную.
На самом деле вот у этих ранних 3D-игр это видно очень хорошо, потому что там очень хорошо видно при огромном мире, что вот очень мало объектов, с которыми можно там взаимодействовать. Особенно, когда это триггеры, ну, на какие-то действия, то есть в плане сюжета. То есть там подходишь к какому-то, в какое-то здание, и тебе дают просто следующую там точку. И все на этом построено.
Ну, со временем как-то, если можем смотреть за развитием, например, серии Elder Scrolls, то они тоже начинали с огромного мира, да, который сгенерирован там случайно сначала, арена. И мы пришли к Скайриму, который гораздо меньше, то есть это, ну, буквально одно из частей этого мира, причем достаточно маленький район. Но, тем не менее, в Скайриме многие вещи, в том числе и подземелья даже, они сделаны именно вручную, то есть командой людей. И я думаю, что, в принципе, вот
ХБ по-другому
не потеряла, она только приобрела. Но другой вопрос в том, что во что хотите играть, что для вас важнее, насколько вы готовы поверить в происходящее. Вот.
Угу.
На этом, я думаю, мы подведем выпуск к концу. Если у вас есть какие-то вопросы или дополнения, оставляйте их обязательно в комментариях. Нам нравится их читать. Подписывайтесь. Вот. Ну а это был выпуск подкаста oldgames.ru номер 30, часть 2. И с вами были его ведущие Virgil
и Димаус.
До новых встреч, друзья.
До свидания.